пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
Туристоскоп.
Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего.
Если я вдали от тебя, хоть в Москве, хоть в Париже, точно знаю я, это истина, все видит Бог. Нет родней тебя, нет милее, дороже и ближе. Сердце мое навсегда, навсегда самый близкий мой Дальний Восток. А на Дальнем Востоке тайга, с ветром вольным сроднились снега. А на Дальнем Востоке волна
Друзья, всем привет! В эфире вновь программа «Туристоскоп» и ее ведущие Лариса Овцинова и Геннадий Карцев. А мы продолжаем беседу с нашими гостями, молодой прекрасной парой Екатерина Клименко и Владислав Бондаренко.
У вас была прогулка на лошадях.
Это была вообще первая прогулка в моей жизни на лошадях. Я никогда не каталась верхом, очень захотела попробовать. Для меня это все очень звучало романтично. У нас не произошел либо коннект с конем, либо я коню не понравилась, либо он мне, не знаю. Я села верхом на коня, стала ждать ребят, меня посадили первый. Ну, какой-то сильный инструктаж нам не дали, то есть просто сказали там, как держать поводье, как управлять конем, ну, какие-то очень примитивные
не
вещи.
Не давайте ему жрать кусты.
Да, да, вот самое главное. Да. Зная то, что как бы я не вижу, а конь-то видит, вот я понадеялась на коня. И пока я ждала ребят, в принципе, все уже сели на своих коней, я посмотрела у каждого, какой был конь, какая реакция у коня была. Я поняла, что конь — это огромная машина, которую тоже нужно уметь держать, а не просто поводья держать, да.
А вот вы должны были ехать каждый, то есть вот несмотря, что, допустим,
да, каждый на своем коне.
Сам.
Да.
Первая лошадь идет,
а другие
все остальные за ней идут. Ну.
Мой стал в первые же минуты есть какие-то кусты.
Делать то самое, да, чего нельзя.
А там, кстати, примечательно, что там есть такие мухи /пчелы, которые называются оводы. В общем, скорее всего, его укусил этот овод. И он начал очень сильно вилять. Он пытался сбросить, то ли, ну, как бы хвостом у него не получилось, и то он стал и мордой, и в разные стороны. И, соответственно, он начал меня, грубо говоря, сбрасывать.
Ну, кстати, я его понимаю.
Я очень сильно испугалась, потому что держаться за поводье было уже бесполезно. То есть поводье бы не спасли. Я стала держаться
за седло.
Да, 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 да. Это, наверное, меня удержало, потому что он очень сильно начал вилять. Я, естественно, начала кричать, потому что испугалась. Подошла гид, сказала, как вы продолжите поездку. Я сказала, нет, не продолжу, к сожалению. Первые впечатления у меня сложились такие. И я сошла с коня и сидела, ждала ребят.
Бывают, конечно, такие моменты.
Ну, он у меня тоже, конь, решил, что кусты очень вкусно, и надо их поесть. Я старался что-то с этим сделать. Не всегда это получалось. И для меня это тоже, кстати говоря, был первый раз. И в итоге получилось так, что мою лошадь гид вела под узцы всю дорогу, и у нас была прогулка час. Мы прошли сначала по лесу, потом вышли к морю, там немножечко пофотографировались. На самом деле у нас были разные лошади. У меня он был немного непоседливый. У товарища он вообще постоянно конь пытался все вокруг съесть. У девушки вообще был такой смирный, хороший, всех слушался.
Слушай, ну его и звали Дубок.
Вот у этих коней, кстати говоря, есть один большой минус. Они готовы есть что-нибудь, они готовы тормозить, встать и не идти дальше. Но я не встречал для туристов лошадей Хотя нет, один раз встречал, и мне попался именно такой конь резвенький, которого можно хотя бы было пустить рысью. Кому-то интересно шагом идти, кому-то рысью. Но на самом деле, а чего бы не прокатиться? Если, как говорится, человек готов быстро прокатиться, то чего ему не позволить это?
Ну, на большинство ориентируются, конечно, чтобы действительно ничего не случилось.
Я, кстати, боялась больше всего, что он поскачет.
Вы были на краю света. Океан видели?
Или только Японским морем ограничивается там?
Ну, все почему-то привыкли, да, говорить,
да, что... Да, стереотип такой вот.
Да, 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 что это океан. На самом деле, это Японское море, вытекающее или втекающее в океан, да. Кстати, Влад, ты можешь рассказать, ты же на серфинге был.
Вот, да, у меня тоже такая мысль появилась именно сейчас.
Идею серфингом мы с другом вынашивали давно, практически с самого начала поездки. Но все что-то не складывалось, не складывалось. В итоге в последний день, нам на следующий день улетать уже, и мы все-таки позвонили, узнали, есть ли там индивидуальные уроки. Индивидуальный парный урок мы взяли на двоих. И поехали туда втроем.
То есть это был тоже первый опыт у вас или уже нет?
У меня это был второй опыт вставания на доску не первый, но чтобы показать... Чтобы показали, как вставать на доску правильно. Вот это было впервые. То есть я пытался раньше встать на доску, но это как-то не особо получалось.
Я-то вообще не представляю, как на воде, на доску,
плыть
на досточке.
Да, мы и решили попробовать именно с уроком. Мы туда поехали. Была погода, наверное, может кому-то показаться, что да, не особо для серфинга, потому что были тучи и шел дождь. Но мы решили, что нам как бы уже все равно. Поехали.
Ну,
это
скажу, что
остров,
вы были на острове.
Остров,
да,
русский. Мыс Охлёстышево. Там турбаза. И на этой турбазе как раз выдают доски. И с инструктором можно заплатить за урок с инструктором. И, соответственно, он покажет, что и как нужно делать.
Вы приехали к инструктору. Он вас увидел. Его реакция?
Он сразу понял, как нужно объяснять. Даже тотальнику, например, как мне. Потому что, то есть товарищ у меня, он с остатком. У меня только светоощущение. И он сразу четко знал, как нужно сказать, куда поставить руку. Никакого замешательства не было.
Но вот есть люди, у которых вот врожденная какая-то такая способность вот это понимать.
Да. Я считаю, что вот нам очень повезло с инструктором, потому что он все очень грамотно показывал, рассказывал. Даже у меня несколько раз получилось встать на доску, прокатиться на волне. Но, конечно, я бы еще, на самом деле, съездил. Мне, конечно, хватило для первого раза, но потом, оглядываясь назад, думаешь, что да, еще бы разочек.
Ну, продолжить, конечно, да. Естественно, уже хочется, когда опыт первый есть. А скажи, пожалуйста, как все-таки это устроено? Вот я, честно говоря, так и не знаю. Вот доска, а там за что-то держишься? Как вообще все это происходит или нет?
Ну, сначала я могу рассказать вообще, как это было. Сначала мы пришли просто на суше, лежали две доски овальной формы с закругленным, соответственно, носом и кормой.
А это приподнятые, вот они закруглены,
они...
то есть поверхность гладкая или все-таки
поверхность
там есть?
Поверхность самой доски выполнена то ли из пенопласта, то ли из чего-то похожего. Снизу у нее плавнички есть, чем воду можно рассекать. Они под дном находятся. Сам серф пристегивается к ноге такой липучкой.
Ну, сам он плоский, сам, да, поверхность,
вот,
верхняя,
вот
она плоская.
Нет, доска, да, доска,
да,
сама
бортиков.
Плоская.
Без
бортиков,
всего.
Без каких-либо ручек.
Как сноуборд, только на воде.
Сначала нам показали, как вставать на серф на суше. Потом мы пошли на тренажер, на балансборд, там пытались вставать. А потом уже в воду. В гидрокостюмах мы были, чтобы не замерзнуть. Ну, там столько движений, что, мне кажется, и без гидрокостюма тоже не замерзнешь.
Плохо будет, да.
В коралках этих вот, в тапочках. Потому что галечный был пляж, очень были там крупные камни. И все время, пока мы занимались, пока у нас шел урок, все время и после, и до шел дождь. Но этого как-то даже не чувствовалось.
Не до этого было.
Не до этого было. Время пролетело 2 часа, и даже 2:15, наверное, пролетели просто на одном дыхании.
Ну и как вот удалось, если это все-таки практически первый опыт вот так на воде, да, устоять,
да,
вот, покататься?
Пару раз. Да, вот пару раз, как я говорил, вот, получилось встать, прокатиться на волне.
Это сколько секунд
по времени?
Или минут удалось прокатиться?
Наверное, секунд 5-7 было.
То есть, ну, понятно, все начинается с малого, естественно.
Если человек человек привязан к этой доске, а если он, извините, падает...
Да, если он падает, нужно закрывать голову руками. Сразу ты упал, закрывай голову, чтобы доска тебе по голове не шандарахнула.
Ну, слушайте, наверное...
Утонуть там было нельзя, потому что это было где-то... Вода была нам по пояс или по грудь максимум.
Ну, смотри, но если нога привязана к этой доске, ты падаешь, чисто я хочу...
Провод растягивается. То есть там как такая, знаете, если сравнивать со студией звукозаписи, когда витой провод у наушника.
То есть в случае чего ты сразу же ногу можешь опустить вниз и коснуться дна.
Да, да.
Но это когда дно есть.
Когда не валуны там.
Такое волшебство, вот для меня, например.
А этот остров русский, он, по-моему, имеет выход как раз в океан. Правильно я понимаю, нет?
Нет, там, где мы были, там выхода в океан, как мы поняли, нигде нет. То есть это все Японское море. Весь Владивосток и его бухты омываются Японским морем, которое выходит в океан.
Это все природные места, это, конечно, в первую очередь, особенно летом. Ну, а в каких-то музеях удалось побывать?
Я скажу, что в океанариуме, если ты особо не видишь, то там можно потрогать макеты рыб некоторых.
Но они есть все-таки.
Они есть. Их немного, но они есть. Можно потрогать животных в контактном аквариуме морских звезд. Там были ежики.
Да, ежики морские.
В принципе, и все.
Но все равно это тоже опыт, тоже впечатление. Ну, а какие вообще музеи? Вот вы интересовались этим вопросом? Какие есть во Владивостоке музеи?
Мы все-таки больше любители природы и гастрономического тура.
Вот, гастрономия, гастрономия. Ну, как же мы не можем упустить этот вопрос? Самые яркие впечатления.
Конечно, слушатели должны знать, что обычно туда люди едут для того, чтобы попробовать камчатского краба, попробовать того же самого гребешка. И все блюда, которые связаны с морепродуктами, а также китайская, японская, корейская кухня. Поэтому, если вы все любите, обязательно приезжайте во Владивосток, там этого полно.
Цены приличные.
Цены,
да?
Московские, да.
На морепродукты, да. Они, в принципе, там не особо отличаются от московских, но...
В принципе, все цены, наверное, московские.
Ну, просто их там много, да,
да,
морепродуктов?
Да,
потому
да.
что вот мы были вроде бы в рыбных местах, например, на Волге, а вот рыбу особо мы там не увидели, а там вот в Владивостоке наоборот.
Там скорее именно морепродукты, то есть это ежики, это вот те же самые гребешки, это крабы, устрицы.
Из других блюд каких-то той же корейской или китайской кухни. Ну, что самое яркое? Вот что сейчас прям вспоминается.
Ну, мы были в китайском ресторане, да? Карифан она, по-моему, правильно называется.
Да.
Вот.
Отличные там были пельмени.
Это чисто китайский ресторан, готовят там китайцы. Мы там пробовали и свинину...
По-сычуаньски.
По-сычуаньски.
Так как, чем-то напоминает хворост.
Очень
такой нарезанный, нарезанное обжаренное мясо.
Мясо, да.
Остренькое. И свинина губанжоу.
Угу.
Мне запомнилось, это свинина в кисло-сладком соусе и в...
Тоже в кляре. Как карамелизированная свинина. Очень вкусно.
Хворост. У него вкус-то все-таки мясо?
Да.
Как мясной хворост, да, мне кажется. Там даже больше от корочки вкус, чем от самого мяса. Но большие порции, очень большие. В китайском ресторане одной порции, мне кажется, можно кормить четверых. Очень большие.
В 166 километрах от города Владивосток находится не менее известный город Находка, куда мы сейчас с вами и направимся. Предлагаем вам прослушать фрагмент аудиогида, подготовленного сотрудником муниципального краеведческого музея города Находка Ольгой Тюкавкиной. Аудиогид подготовлен в рамках проекта Музея огни Москвы «Душа города». С полной версией аудиогида вы сможете ознакомиться на сайте dgoroda.ru.
Здравствуйте, уважаемые участники экскурсии! Рада вас приветствовать на экскурсии, посвященной нашему любимому, прекрасному молодому городу. Океан берегала скал, оказались они причалом. Бросив якорь у синих скал, город строил свое начало. Обняв бухту со всех сторон, изогнулся вокруг подковой. Значит, будет прекрасным он, если счастье его основа. Только черных бараков цвет нам напомнит былые годы. Вот уже наступил рассвет, загудели, трудясь, заводы. И ушли рыбаки в моря, помахав на прощание сопкам. На востоке встает заря. Юный город, моя Находка. Мы с вами находимся в одном из красивейших мест города Находки, в 200 метрах от остановки площадь Совершеннолетия. Отсюда начинаются видовые площадки Находкинского проспекта, самой длинной улицы, проходящей через весь город. мы с вами будем двигаться в сторону остановки Тихоокеанской. На всех видовых площадках открывается прекрасный вид на море и сопки, и видна большая часть города. Именно здесь 17 сентября 2021 года был установлен памятник первооткрывателю бухты Находка Александру Арсентьевичу Балтину. Он был офицером российского военно-морского флота, путешественником, исследователем и очень разносторонне образованным человеком. 18 июня 1859 года на пароходе-корвете «Америка» Александр Балтин совершил открытие залива и бухты, на берегах которой в 20 веке вырос город-порт. Залив, названный по имени корабля «Америка», был позднее переименован залив Находка. Памятник, созданный нашим земляком, молодым и талантливым архитектором и скульптором Петром Чагадаевым, представляет собой мужскую фигуру на фоне моря. Сразу становится понятно, что это офицер. Это видно по его осанке, одежде, гордому профилю. На его плаще, накинутом на плечи, отчетливо видны ордена и медали. В то же время понимаешь, что это офицер еще и исследователь. Взгляд его острый, внимательный, замечающий каждую мелочь. В руках подзорная труба. Офицер молод, но усы придают ему солидности. 16 июня 1859 года пароход-корвет «Америка» возвращался из японского порта Хакодате, где находился с дипломатической миссией. Свой флаг на нем держал сам генерал-губернатор Восточной Сибири граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский, который приказал задержаться ради осмотра незнакомых пока берегов. Близился вечер, погода начинала портиться. Туман, резкий ветер, плохая видимость, мелкий дождь, неизведанный фарватер никак не способствовали исследованиям. Капитан Балтин не стал рисковать командой и новым кораблем и приказал найти место для стоянки. Нашли проход между сопок, вошли и увидели необыкновенный по красоте залив. Потом прошли дальше и нашли бухту, которую по приказанию его сиятельства назвали Находка. Местная легенда рассказывает, что моряки, увидев бухту, воскликнули: «Вот это Находка!» И Муравьев-Амурский приказал ее так и назвать. Опытный взгляд моряков сразу определил, что когда-нибудь в этом месте будет город-порт. И действительно, не прошло и 100 лет, как на этом месте возник город-порт Находка. Мы с вами находимся на видовой площадке, с которой хорошо видна сопка Сестра, где в 1859 году остановился пароход-корвет «Америка», чтобы переждать ночь. Сейчас вы можете подняться по лестнице к самой скульптуре. Желающие могут даже совершить ритуал и погладить капитана Балтина по голове. Можете поближе рассмотреть элементы памятника, какими бы мелкими они ни были. Фигура капитана повернута лицом к земле, спиной к морю. А сейчас мы с вами перенесемся в 20 век. Чтобы попасть к следующему объекту, нам нужно пройти вперед около 70 метров до пешеходного перехода. Перед вами памятник, посвященный победе советского народа в Великой Отечественной войне. Памятник состоит из 3 основных элементов: вертикального пилона, который является центральной его частью, слева и справа от него расположены красные плиты, символизирующие склоненные красные знамена, и вечного огня, горящего у подножья памятника. Памятник установлен здесь в 1985 году к 40-летию Великой Победы. Мы находимся у центральной части памятника – вертикального пилона. В основании его фундамента при установке были помещены капсулы со священной землей. Пройдите, пожалуйста, влево от памятника. Вы находитесь прямо у одного из склоненных знамен. Под ним плита с выбитыми на ней фамилиями погибших. Можно присесть и потрогать пальцами шероховатые буквы. Во время войны из Находки было призвано 1500 человек. Не вернулось половина. 450 имен, известных на 1985 год, записаны здесь, на этих плитах.
не осталось.
На красной плите помещены фамилии 5 героев Советского Союза, хотя в находке их 6. Теперь предлагаю спуститься к вечному огню, почтить память всех героев-находкинцев. 9 мая возле памятника Победы мы вспоминаем наших земляков, удостоенных высокого звания Герой Советского Союза. Их имена выбиты на правой стеле памятника. До следующего объекта осмотра двигаемся по той стороне, на которой сейчас находимся. Около 200 метров в сторону остановки Тихоокеанской. Мы подошли к следующему объекту. И теперь вы окунетесь совершенно в другую атмосферу и заглянете на почти забытую страничку истории нашего города. Памятный знак «Сад камней» рассказывает историю многолетней дружбы между российским городом Находкой и японским городом Цуруга. Началась эта дружба в 1982 году, когда было подписано совместное заявление о породнении городов и установлении дружеских связей между ними. В честь первой годовщины установления побратимских отношений и был открыт памятный знак «Сад камней». Он появился благодаря совместным усилиям советской и японской стороны. Идея создания памятника принадлежала мэру города Цуруги Такаги Каити и председателю Находкинского горисполкома Николаю Буханцову. Проектированием занимались японские дизайнеры господин Китамура и господин Хиробаси, которые также участвовали в строительстве сада камней вместе с работниками Находкинского завода КПД-2. Сад камней представляет собой гармоничную композицию из арки, развернутой в сторону леса, бетонной беседки, камней, свободно располагающихся на площадке, посыпанной щебнем, бетонным столом в центре композиции и памятной черной плитой. Все, что сделано из бетона, стилизовано под дерево, и именно так и выглядит. Памятник дружбы от города Цуруги часто сравнивают с легендарным садом камней храма Рюанзи в Киото, созданным еще в конце 15 века. Однако внешне они имеют мало общего. Дело не в сходстве и не в различии. Дело в глубинном смысле послания, заложенного монахом по имени Соами, которому по легенде принадлежала идея и авторство такого необычного объекта. Сад камней – это не просто памятник по братимским отношениям. Это пример древней философии созерцания, наложивший отпечаток на характер и культуру японского народа. Сейчас мы находимся в центре ансамбля на дорожке из гравия, который символизирует реку. Камни расположены вокруг, в свободном порядке. Всего их 15, но с любой точки, с какой ни посмотри, их всегда одновременно видно 14. Это, наверное, главная, так и неразгаданная загадка уникального японского подарка. Каждый камень должен быть нужной породы, нужного размера, нужного цвета и формы, соответствующим философским и эстетическим принципам японской традиции. То же самое относится и к остальным объектам, входящим в садовую композицию, от пучка травы до отсыпанного холма. Даже гравий, заполняющий пространство между камнями, должен иметь нужный цвет и плотность размещения. Большинство архитектурных элементов в саду камней сделаны из бетона, но выглядят как дерево. Правильно сбалансированная динамика сада дает ощущение спокойствия, необходимого, чтобы погрузиться в себя. Двигаемся в сторону остановки Тихоокеанской, не переходя дорогу. Примерно около 100 метров. Следующий объект называется «Камень дружбы». И здесь начинается история побратимских отношений города Находки. В 1961 году в советско-японских отношениях произошло большое и важное событие. Породнились города Находка и Майзуру. 21 июня 1961 года председателем Находкинского горосполкома Николаем Дубовко и мэром города Майзуру Ясуси Сатини было подписано совместное заявление о породнении городов Находка и Майзуру. Перед вами сейчас находится памятник «Камень дружбы породненных городов». Он посвящен 17-летию со дня породнения городов Майзуру и Находка. Это самый первый знак, посвященный дружеским связям с Японией, который появился в находке. Установлен он был 8 августа 1978 года. Памятник представляет собой гранитную глыбу неправильной формы, обработанную японским мастером-каменщиком Итиро Теузи. Вес ее составляет примерно 12 тонн, размер 2,7 на 2,1 метров. На лицевой стороне нанесена надпись на русском и японском языках. Памятный камень установлен во знаменование дружественных связей между городами Находка и Майзуру и в связи с 60-летием Великой Октябрьской социалистической революции. Пусть Японское море всегда будет морем мира и дружбы. Год братания 1961. Основание памятного камня 1978 год. Камень дружбы породненных городов продолжает радовать своим видом жителей и гостей города и напоминает, что Находка и Майдзуру первыми протянули руку дружбы через Японское море. Давайте перейдем к следующему историческому объекту. Для этого нужно всего лишь пересечь проезжую часть по пешеходному переходу, который находится прямо напротив камня дружбы. Всего в Находке 5 портов – торговый, рыбный, восточный, малый и нефтеналивной. Сейчас прямо под нами находится Находкинский торговый порт, один из старейших в нашем городе. Его строительство, начатое в 1939 году, было прервано войной. Возобновилось оно сразу после ее окончания. Порт занимает огромное место в жизни нашего города. Его не только видно, но и прекрасно слышно. Во время штормов можно почувствовать запах моря. Многие туристы, впервые посещающие Приморский город, любят слушать именно шум порта и говорят, что он слышится им потом везде. Чтобы попасть к следующему объекту, нужно пройти около 20 метров вперед в сторону остановки Тихоокеанской. С 1906 года в Приморском крае живут представители армянской общины. Они помогают развивать наш край и в то же время не теряют связь со своей исторической родиной. Армянская община города Находки стала инициатором создания сквера дружбы Армении и России. Он был построен у подножья сопки Тобольская, на которой расположен храм Казанской иконы Божией Матери. Открытие сквера состоялось 6 ноября 2018 года на видовой площадке по Находкинскому проспекту. Идея и проект данного сквера принадлежат Хажак Маркаряну, предпринимателю города Находки. Сквер состоит из нескольких связанных друг с другом объектов. У входа в него, где мы сейчас с вами находимся, расположен большой камень, на котором написано «Сквер дружбы народов России и Армении», построен филиалом краевой армянской общины «Акунг» 5 ноября 2018 года. На прямоугольной площадке размером 20 на 10 метров находятся два креста. Один – православный крест, другой – армянский хачкар. Каменная стела с резным изображением креста носит название «Хачкар». Надпись на хачкаре гласит, что он воздвигнут в память жертв геноцида армян. Это трагическое событие произошло в процессе массового уничтожения и депортации армянского населения провинций Османской империи в 1915-1923 году и всегда отмечается армянами как самое трагическое событие в своей истории. Символом геноцида армян стала фиалка-незабудка. У многих народов мира незабудка значит «помни, не забывай». На пригорке над сквером установлена скульптурная композиция в виде рукопожатия. Объемная фигура 2,5 на 3 метра. Она выполнена из цельной глыбы гранита. Символ дружбы хорошо виден с Находкинского проспекта. В сквере на нижней площадке установлен памятник в виде якоря. Это дань памяти погибшим дальневосточным морякам и уважение к городу, который стал для армян родным. Вдоль тротуаров сквера расположены скальные глыбы с цитатами известных людей. Сквер символизирует российско-армянскую дружбу и является напоминанием о традиционно добрых отношениях между нашими странами. Из сквера открывается прекрасный вид на море, и можно просто посидеть, подышать морем, послушать крики чаев и подумать о том, в каком прекрасном месте мы живем.
Наше путешествие сегодня подходит к концу. Напоминаю, что мы сегодня посетили, виртуально посетили город Владивосток с нашими друзьями, молодой парой Екатериной Клименко и Владиславом Бондаренко.
Спасибо огромное. Я думаю, что не только нам захотелось побывать во Владивостоке, но и нашим радиослушателям. И, конечно же, многое осталось за кадром, я чувствую это, но это будет интрига, толчок к действию. Так что спасибо еще раз большое. Удачи вам и следующих интересных, ярких, неординарных путешествий и впечатлений.
До встречи, дорогие друзья, в следующих программах цикла «Туристоскоп». С вами были также ведущие Лариса Овцинова
и Геннадий Карцев.
Всего вам доброго.
До новых встреч!
Внимание, внимание! Каждую первую и третью среду месяца в 14:05 по Москве программа «Туристоскоп» отправляется в свое большое путешествие.
Цикл программ посвящен социальному туризму и туризму, доступному для людей с нарушением зрения.
Мы с вами будем бродить по городам, побываем в горах, на равнинах, морях, реках. И, конечно же, мы отведем вас в музей.
А мы – это ведущие программы Лариса Овцинова
и Геннадий Карцев.
До встречи в эфире!
Я за кефиром. Ты из кино?
Ага.